Слава Богу. Бог дал нам это время, и это очень важное время. Глубоко верю, что это благословенное время. Бог оставил нам свое драгоценное слово, и на особом месте Он поставил книгу Откровения. Он сказал, что кто будет ее читать, кто будет ее слушать, кто будет ее исполнять, тот будет блажен. И мы со всей уверенностью можем сказать, что сегодня это блаженство нам принадлежит, потому что мы пришли сюда, оставили наши дела, выбирая то, что есть действительно жизнь, то, что есть действительно блаженство. И пусть Бог благословит всех нас, и пусть Слово Христово вселяется в нас обильно. Давайте об этом помолимся сегодня. Господь милосердный, Владыка Святой, благодарим Тебя за этот вечер, благодарим Тебя за святую возможность стоять перед лицем Твоим. Верю и знаю, что все семь пламенных очей Твоих взирают на наши сердца. И Ты ищешь себе людей, способных услышать Тебя, способных понять Твою святую волю и откликнуться на Твой призыв. В это последнее время Ты зовешь многие сердца для исполнения воли Твоей на земле. Благослови нас, чтобы мы были среди людей, способных воспринять всякую правду и двигаться волей Твоей по этой жизни. Благословение Твое пусть будет на тех, кто слушает нас онлайн сегодня. Милость Твоя и Твое путеводительство пусть ведет всех нас. За все мы благодарим Тебя, Господь. Слава Тебе за все. Аминь. Слава Господу! Нас совсем немного сегодня, но мы блаженны. Я знаю, что придет время, и все это окупится старицей. Я знаю, что Бог не пройдет ни одного человека, кому действительно нужно то, что является самым главным, это слышать, услышать Бога, принять это в свое сердце и двигаться теми откровениями. 16 глава книги Откровения. Читаю с первого стиха. Написано: «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил. За то, что они проливали кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь, они достойны того. И услышал я другого от жертвенника, говорящего: ей, Господи, Боже Вседержитель, истины и праведны суды Твои. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему жечь людей огнем, и сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих, и не раскаялись в делах своих. Шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящего из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобно жабам. Эти бесовские духи, творящие знамения, они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вонный великий день Бога Вседержителя. Сей иду как тать, блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось!» И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение. Такого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, такое великое. И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут перед Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною с талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Я попрошу кого-то, или Игорь, или Ваня, вы, пожалуйста, найдите в 9 главе, по-моему, где говорится за трубы, и мы будем читать и сравнивать чаши с трубами. Но сначала я прочитаю первый стих, и мы порассуждаем. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божьего на землю». Но мы говорили, что такое храм Божий на небе. Мы знаем, что до Иисуса Христа на земле был храм, который построил Соломон, Иерусалимский храм. Но после того, как Христос совершил свою миссию, Писание говорит, что наши тела теперь являются храмом, то есть местом, где Бог живет. «Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, они будут моим народом». То есть раньше Бог жил во святое святых, в Иерусалимском храме. Это единственное место, где было постоянное Божье присутствие. Теперь же в Новом Завете мы имеем такие обетования, что Бог вселяется в человека, и живет он в человеческом теле. Это почему-то сатана сильно прячет от людей, что Богу нужно именно человеческое тело. Люди изо всех сил верующие доказывают, что человеческое тело никогда не будет свободно от греха. Никогда. Пока человек живет на земле, он будет постоянно находиться в грехе. У него будут какие-то идолы и прочее, прочее. А Священное Писание говорит, ну, какая совместность храма Божьего с идолами? Как можно сделать так, чтобы и Бог там жил, и идолы там жили? Нет, Бог говорит, вот вычищу вас всех, значит, проведу вас через огонь, освобожу вас от плоти со страстями и похотями, и буду жить в вас. Но вот сатана, я же говорю, так сильно атакует эту истину, что многие люди, ну, практически считают за огромную ересь, когда ты начинаешь говорить, что человек должен быть свободен от греха. Вот. Значит, что еще является храмом? Храмом еще является группа людей. Вот когда верующие люди собираются, они есть тоже святой храм в Господе. Когда отдельно один взятый человек, он как храм Господень может быть. И когда собирается много людей, и вместе они церковь Господня, Писание говорит, они есть тело Господне. Именно тело Господне. А тело и есть храм Господень. Так вот, те люди, которые умерли в Господе, та церковь первенцев, которая находится на небесах уже, это тоже храм Господа, но это храм небесный. Другого храма нету на небе. Когда мы читаем за Новый Иерусалим, мы понимаем, что там написано, что храма я не видел там в этом городе. Он не нужен там храм. Почему? Потому что храмом этим является Бог. То есть Бог и есть то место, где Бог пребывает. Он и есть храм в этом смысле слова. Понимаете? Поэтому нужды в храме нету в Новом Иерусалиме. Естественно, на том небе, где Бог обитает, нет тоже никакой нужды в храме, потому что Бог все во всем, везде Он Бог. Все собой наполняет, всю вселенную Он наполняет собой. Поэтому там, как такового храма, как некоторые проповедуют, его нету. Более того, там ничего нету материального, чтобы сказать, что вот Иерусалимский храм по такому же устройству, как храм на небе, тогда надо сказать, что на небе буквальный материальный мир. Но на самом деле на небе духовный мир. Это совсем другой мир, совсем другие измерения, все совсем другое. Вот. Поэтому мы понимаем, что когда речь идет о храме на небе, это то, что объединило людей, которые достигли совершенства и которые находятся со Христом на небе, это и есть храм, который, о котором идет речь. И вот в этом храме раздался громкий голос, что говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Значит, мы понимаем, что вот когда снималась пятая печать, мы знаем, что под жертвенником открылось вот души убиенных, какую-то, ну, что-то получили от Бога, и они вопили громким голосом, доколе, Господи, ты не мстишь за нашу кровь. Вот. Вот эти как раз души убиенных, это и есть та, тот храм или то тело Иисуса Христа, которое уже на небе. Мы знаем, что Христос есть глава этого тела, мы все члены этого тела. И это тело, как Писание говорит, что тело есть храм Божий. Как оно на земле храм Божий, так он и на небе храм Божий. Другого храма нету, и мы не должны что-то материальное представлять. Так вот, из этого храма раздался громкий голос, что надо, пора уже мстить. То есть, когда души обезглавленных под жертвенником взывали к Богу и просили о мести, он сказал, потерпите немного, пока не дополнится число убиенных. Вот как число убиенных наполнится, так мы будем мстить. И вот здесь, значит, уже пришло это время, когда наполнилось это число, и из этого храма вышел громкий голос, что время мстить, время двигаться. То есть мы понимаем, что небесные жители, которые умерли и составляют часть церкви, основную часть церкви, какая-то часть церкви еще продолжает жить на земле. Но в духе они одно целое. Поэтому мы объединены одним духом с небесным, и когда раздается этот голос мести, мы понимаем, что это и есть жатва Божья. Это и есть время, когда Бог применяет абсолютно все методы, чтобы вырвать из-под власти дьявола всех людей и продемонстрировать это, ну, как бы в мире. Мы знаем, что казни египетские точно такие же казни, как мы видим в книге Откровения. И о чем это говорит? Это говорит о том, что как египетские казни, которые были призваны к чему? Они были призваны к тому, что, чтобы вывести народ Божий из-под плена. И казни, которые мы видим в книге Откровения, это те же самые казни. Чтобы вывести из-под этого плена дьявола тех людей, которых Бог желает вытащить оттуда. И вот этот тот же самый процесс, те же самые наказания, только там было в физическом мире с фараоном и с войском фараона, здесь в духовном мире с дьяволом, с антихристом и со всем этим войском сатанинским. И Бог применяет эти казни для того, чтобы забрать оттуда нужных ему людей. Мы знаем из Писания, что тварь покорилась суете недобровольно. Есть те, которые добровольно покорились, но есть множество людей, которые были рождены уже в греховной плоти, и потом уже в своей жизни они не нашли света, потому что они были обмануты. Он обманщик, и он покорил их своей суетой недобровольно. И Бог желает освобождения, только Он может судить, что есть в человеке. Вот. И когда вот это начнется все, мы знаем, что это и есть та самая жатва и кончина века. Мы знаем, что именно после дней великой скорби на Стеклянном море будет стоять великое множество спасенных, которые пришли именно от великой скорби. Поэтому мы и называем великую скорбь жатвой Господней и последним решительным делом, которое Бог проведет на земле. И вот этот громкий голос, значит, дал этот последний сигнал, последнее, значит, излияние гнева Божьего на эту землю, чтобы через этот гнев вытащить всех тех, кого Бог желает спасти. Мы знаем, что Бог не хочет, чтобы кто погиб. Мы знаем также из Писания, когда было самое страшное преступление на земле, когда распинали Иисуса Господа, Он говорил своему отцу очень великую истину. Он говорил: прости им, потому что они не знают, что они делают. Это относилось к тому времени, тем более к нашему вот этому смутному времени, когда разложение полное, когда Писание говорит, что последние времена будут тяжкими, потому что люди, ну, пустятся во все тяжкие. Так будет развращен мир, что люди не смогут формировать хорошие чувства и качества для того, чтобы ну, каким-то образом Богу угождать. И мы понимаем, что эти семь чаш будут вылиты. И давайте я буду читать здесь, 16 главы. Ваня, ты там нашел, где трубы? Ага. Давай прочитай первую трубу, и я прочитаю здесь первую чашу.
Это шестой стих. «И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела».
Здесь пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющиеся образу его. Что мы здесь отметим? Что там, значит, третья часть сгорела. Здесь, вот, хотя первый стих не очень сильно сходится, но здесь тоже мы видим, что все, которые поклонялись зверю и имели начертания, значит, они все покрылись язвами. Дальше,
Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла.
Ага. Смотрите, как здесь написано. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Вот когда вострубил ангел, значит, третья часть моря сделалась кровью, и все одушевленное в этой третьей части моря погибло. И третья часть судов погибла. А здесь, когда он вылил чашу на море, то, значит, сделалась кровь как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Когда трубил ангел, третья часть погибла в море. Когда вылил чашу ангел на море, то все море восмердело. И мы вернемся потом к этим стихам. Сейчас давайте пройдем всех. Значит, давай тогда третьего ангела.
Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая, подобная светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имей сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Третий ангел вылил чашу свою на реки и на источники вод, и сделалась кровь. И услышал я ангела вод, который говорил: праведен ты, Господи, который еси был и свят, потому что так судил за то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь, они достойны того. И еще услышал он другого от жертвенника, говорящего: Господи Боже Вседержитель, истинные и праведные суды Твои. То есть там упала гора, значит, еще раз, пожалуйста.
Звезда. Упала с неба большая звезда, горящая, подобная светильнику, и пала на третью часть реки и на источники вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью. Многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки.
Там поражена третья часть вод, а здесь поражены все воды. И мы видим уже третий раз, да? Сначала третья часть, а потом, когда уже чаши выливаются, все воды поражены. Дальше читаем. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем. И сжег людей сильной зною, они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. А там?
И четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, живущим на земле от остальных труб, готовых голосов трех ангелов, которые будут трубить».
Вот видите, опять та же самая третья часть. Здесь полностью солнце перестало работать как нужно, и оно начало сжечь людей всех по всей земле. А когда труба трубила, третья часть земли, проблема пришла с неба, значит, и солнце, и луна, и звезды, третья часть, значит, не светило так, как нужно. То же самое поражение, только третьей части. Давай дальше.
Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от клазидя бездны. И она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, помрачилось солнце и воздух от дыма из кладезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делать вреда траве земной и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. И в те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые. Лица ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, и зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жало. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собой она имела ангелов бездны. Имя ему по-гречески Авадон, по-еврейски, а по-гречески Аполеон.
Ну, то есть мы поняли, что сатанинская власть, духовная власть проникла на землю и начала делать зло людям, такое зло, что они хотели умереть и не могли умереть. То же самое мы видим и здесь. Шестой ангел, пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и кусали языки свои от страдания. Если там всего на 5 месяцев, а здесь уже вылита чаша на престол зверя, и все, великое множество, которые приняли его начертание, они уже будут мучиться до самого конца. пока они не будут все истреблены. И шестой ангел вылил чашу свою на великую реку Евфрат, высохла в ней вода, чтобы был готов путь царям от восхода солнечного. Точно так, Игорь, там есть у тебя шестой ангел, который... прочитай, наверное.
Тут много опять читать.
Ну, один стих прочитай всего.
Шестой ангел вострубил, и я услышал один голос от четырех рогов жертвенника, стоящего перед Богом, говорившим шестому ангелу, имеющему трубу: «Освободи четырех ангелов, связанных при великой реке Евфрате». И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и на день и месяц и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей.
Достаточно. Вот вам еще одна третья часть людей. И какой мы делаем вывод? Мы делаем такой вывод, что все идет по ступеням. Если трубят трубы, значит, третья часть людей страдает. Если выливаются уже чаши гнева, то это касается абсолютно всех. То есть мы из этого видим, что цель Бога не просто наказать землю. Цель Бога, значит, побудить людей каяться. И вот кто покаялся, когда третья часть, допустим, обреченных погибла, да, вот Бог смотрит на людей, и Он смотрит, что третья часть людей неисправима. Вот что бы ты с ними ни делал, они никогда не покаятся. Бог дает разрешение на их уничтожение, да, третья часть людей. Остальные две третьих части он все-таки дает им, ну, как бы снова возможность, шанс поменяться. И из этого мы видим, что великая скорбь – это не то, что часто проповедуют люди, что это, ну, как бы Бог зло сгоняет на людей. Если кого-то можно еще обратить, если хоть какая-то маленькая надежда есть, значит, он их оставляет. И опять влияет на них со всех сторон, значит, чтобы вот эти две трети не погубить. И понятное дело, что это он делает, ну, не просто так, что, а все равно толку не будет. Каких-то людей он забирает из этих вот оставшихся две трети живых. Забирает в свое царство, а уже те, которые остались и все-таки ожесточили свои сердца и не захотели покаяться, и вы обратите внимание, что они прекрасно знают, что это делает все Бог, потому что они хулили Бога и, ну, зло говорили в адрес Бога, это значит, что они очень четко понимали, что это Бог делает. И они все равно настолько упрямые, что они не захотели покаяться. Теперь есть люди, которые говорят, что одна третья, две трети погибло, опять две трети погибло, да кто ж там останется на земле? Понятное дело, что... Вот одна треть погибла среди всей массы упертых. Но там были и не упертые, там были те, которые потом будут стоять на стеклянном море. И одна треть упертых, значит, погибла, две трети упертых осталось. Бог проливает новые казни из двух третих, значит, упертых, он опять какие-то группы людей вытаскивает себе. И уже те, которые до конца остались упертыми, не захотели, потому что они же явно говорят, они понимают, что это Бог с ними делает. Но настолько у них ненависть против Бога и посвященность этому Антихристу, что они мучаются ужасно и все равно злословят его по-всякому. Так вот, те, кто остались до конца, те и, погибают. Но это не значит, что погибают абсолютно все. Будут люди, которые покаялись, будут люди, которые действительно пришли в полные отношения с Богом, убиенных там множество, и будут те, которые просто покаялись и будут жить на новой земле, обновленной земле, которую Бог будет обновлять таким образом. Мы говорили о том, что, представьте себе, вот он вылил чашу на первую чашу на людей, которые дьяволу служат. И вот здесь интересно, смотрите. «И первый ангел вылил чашу свою на землю, и сделали жуткие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его». То есть, вот те, кто имеет начертание зверя и поклоняются ему образу, значит, их все покрылись язвами. Ну, кто его знает? Возможно, это какие-то технологии, которые попытаются соединить с физическим телом, и тело будет потом отторгать это все, и что там. Это просто, философия. Я не говорю, что это откровение. Я не знаю, как это будет, почему именно все эти люди, которые будут иметь эти печати, будут покрыты этими гнойными ранами. Если мы внимательно читаем, то это то же самое слово, что и в случае с Иовом. Он был поражен проказой, то и эти все люди будут поражены проказой. Это то же самое, что лежал в струпьях Лазарь, когда Лазарь и богач. Это тоже проказа, он лежал в проказе весь. Поэтому проказа покроет всю землю. То ли это эпидемия, заразная такая, потому что проказа – это заразная болезнь. И я был однажды, отвозил письмо в Лепризоре, где прокаженные люди. Я видел их, они, замотаны. Это единственное место в Советском Союзе было, где вот этот был лепризорий. И действительно ужасные раны, они перематывают постоянно бинтами, все замотаны, и там такие два забора, дальше этого забора не пройдешь. Я там такая передача специальная, передал туда письмо, и они там ходят, и все такие обмотанные, замотанные, у кого лицо гниет, у кого руки, у кого ноги, и это ходячий такой мертвец, гниющийся, и вот такие все гниющиеся раны будут у этих всех, которые приняли начертание зверя. И то, что не только приняли начертание, но и поклоняющиеся этому образу. Так вот, когда они получают эти гнойные раны, очевидно, для того, чтобы они перестали поклоняться его образу. Это мучительное давление на них, чтобы они остановились в своем вот этом нечестии, и, очевидно, какую-то группу людей Бог вытащит даже из самой вот этой последней крайности, что они перестанут поклоняться Ему и поймут, что они попали совсем не туда, где есть что-то хорошее. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь как бы мертвеца. И все одушевленное умерло в море. Ну, вы знаете, кровь как бы мертвеца. Ну, вы знаете, что кровь, если кислород перестает попадать в организм, человек перестает дышать, его кровь сворачивается, и она такая густая становится, как желе. И если все море превратится в такую кровяную массу, то, конечно же, все живое там умрет. И мы говорили с вами, что Бог готовит землю к перерождению. Бог готовит ее к тысячелетнему царству. Земля действительно, где написано «видел я новое небо и новую землю», то мы понимаем, что, вернее, там написано в Писании, это слово означает «обновленное», «обновить землю», «переделать землю», то понятное дело, что я уже говорил в прошлый раз, что где-то, я не знаю даже, где эти часы висят, там за 2 минуты до конца света, там еще при моей жизни было за 8 минут до конца света, значит, потихоньку они, ученые, там собираются каждый год или там, я не знаю, они все факторы собирают, что с Землей происходит, касаясь, допустим, там даже международной политики, там атомного разоружения и природных всех катаклизмов, и они определяют, ну, сколько шансов у Земли осталось, и когда это закончится, и, ну, они все подошли к тому, что осталось 2 минуты, значит, и... Не знаю, будут они еще приближать дальше или не будут, но это очень серьезно, потому что это же не просто так, лишь бы что-то придумать. Они очень внимательно наблюдают за природными ресурсами, допустим, сколько воды осталось, какое количество населения, может ли Земля прокормить, какие геополитические... Ну, процессы, потому что они просто с точностью определяют, когда может развязаться война, когда уже будет безвыходная ситуация и обязательно вспыхнет война. Все эти процессы они собирают и определяют, что Земля подошла к такому критическому моменту, что вот-вот все вспыхнет и все перевернется вверх ногами. Поэтому и мы прекрасно знаем, что природные ресурсы не вечны, процессы начинаются, там, допустим, глобальное потепление. Это ж сотни разных последствий может иметь. Если, к примеру, Бог развел полюса, заморозил воду по этим полюсам, это значит, что он отбалансировал движение Земли, чтобы она нормально вращалась, нормально стояла на своей орбите. И наклон, оси Земли был правильным. А представьте, если эти миллиарды тонн начинают таять и начинают перетекать и двигаться по планете, то, конечно же, это приводит к дисбалансу. И все эти причины мы не знаем, а они знают. И сегодня огромная тревога в науке, в мировом этом научном сообществе, потому что действительно начинаются очень серьезные процессы, которых раньше не было. Вот. И от этого мы знаем, что Писание говорит, что будут знамения на небе, будут знамения на земле, силы небесные поколеблются, и Бог обещает: я снова потрясу и небо, и землю потрясу. И Писание говорит, что люди будут в ужасной панике, они будут просто изнывать от грядущих бедствий, именно от грядущих бедствий. И на сегодняшний день ученые очень много предсказывают, но, очевидно, еще нет такого, что вся население Земли в безысходности, вот-вот, или там какая-то комета упадет, или какие-то там еще процессы будут, потому что Писание говорит, что люди будут издыхать от наступающих вот этих всех ситуаций. И это, конечно же, самое лучшее время, чтобы людям сказать: эй, вам надо возвращаться к Богу, хватит вам гордиться тем, что человек звучит гордо, да мы все построили, мы решим все вопросы. Ничего вы не решите. Вы даже добраться туда, на небо, толком не можете. И внутрь земли пробраться вы не можете. Так что ничего вы там решить не можете. Поэтому все эти трудности, они, ну, даже я скажу так, они двойственного характера. С одной стороны, это и духовные процессы, и физические, ну, смотря кого, чем можно взять. Но Бог будет выбивать из-под власти дьявола мозги людей. Ну, невозможно его по-другому заставить задуматься. Невозможно до него достучаться, он живет себе спокойно, все хорошо, все нормально, никакого Бога нету. Зачем нам Бог? Мы сами себе боги. А когда начнет все это бушевать вокруг земли, на земле, тогда человек поймет, что у него нету будущего, у его детей нету будущего. И кроме того, они увидят настоящего Бога, настоящую власть. Потому что я же сказал, что самые упертые, они будут злословить Бога. Значит, они будут понимать, что это все по его воле делается. Понимаете как? Вот. Поэтому все эти чаши гнева выливаются уже, ну, как бы полнота Божьего гнева. И тут очень много разных таких... Вот, сделались жестокие, отвратительные, гнойные раны и, как бы, такие, знаете, ну, нагнетенные такие уже, как бы, полные наказания, когда уже все, что можно, применено. Но, опять же таки, это милость Божья, чтобы вырвать из-под власти дьявола мозги людей, потому что он действительно покорил их суете. Но те, которые ничего все-таки не захотят, то это просто посвященные дьяволу люди, о которых сказано, что они сыны противления. Они просто, ну, отдали добровольно дьяволу свои души. Вот многие, которые будут поставлены печати, и они будут поклоняться зверю, они будут просто обмануты. Я хочу сказать, что я уверен на 100%. То, что сегодня люди говорят, допустим, о том, как придет Антихрист, что такое 666, все это сам сатана распространяет. Потому что ничего такого не будет. Будет совсем все так, что люди побегут туда. И они никогда не будут думать, что это сатана и это дьявольская воля. Вот. Только когда уже Бог прольет туда чашу гнева на эту всю систему Антихриста, и оно станет мрачным, это царство. Только тогда люди начнут осознавать, куда они попали. И опять-таки, когда мы говорим, что Бог пролил чашу гнева на царство зверя, то мы понимаем, что это опять шанс людям, которые находятся в этом царстве. Даже тогда, когда они приняли это начертание, у них есть возможность, значит, через вот эти вот страдания все-таки понять, что они не там, где нужно. Когда Писание говорит о том, что они все погибнут, имеется в виду все-таки, что это погибнут те, которые ни с чем не согласились. И через все страдания прошли, и все равно они настолько упертые, что они все равно злятся на Бога, и, как Писание говорит, не захотели уразуметь, что Он имеет власть над всеми этими скорбями, чтобы вот покаяться и принять Его власть и отойти от этих скорбей. Вот такая вот глава. И давайте дальше посмотрим, что здесь еще происходит. Два ангела. Один ангел вот. То есть, какая-то у него особая миссия, связанная с водами. Мы знаем, что все процессы, которые происходят на земле, они не просто так автоматически, и земля вращается, и воды, знаете, циркулируют, там, ведь Бог же это все соразмеряет, чтобы не мелели реки, чтобы грунтовые воды очищались, выходили, циркулировали, чтобы с океана забиралась эта соленая вода, подымалась на облака, очищалась и уже пресной водой стекала на землю. Знаете, когда засуха бывает, когда зима, допустим, не снежная, и на вершинах гор не собирается снег. Вот. Тает, допустим, или, скажем, зима не холодная особо, и на вершинах гор снег не насобирался. Значит, проходит чуть времени, и реки начинают мелеть, потому что им неоткуда брать вот эту пресную воду. А так солнышко потихоньку прогревает вершины гор, ручьи начинают стекаться, стекают в реки, и эта самая река полноводная весь год. Все же это соразмерено, все это расставлено так, чтобы земля могла питаться водой. И Писание говорит, что этими процессами управляют ангелы. Они смотрят на то, чтобы эти процессы не привели к тому, что такая засуха, что конец, все погибли, животные, люди. Или такие наводнения, что все потопилось. Бог обещал, что Он уже больше не потопит землю водою. И ангел, как говорит Писание, специально поставлен на такой работой на земле. Вообще об ангелах надо сказать, на мой взгляд, неправильное представление из-за того, что вот говорят «архангел Михаил». И сразу такое представление, что там есть архангелы, начальствующие над ангелом, вождь воинства небесного, это какой-то там архангел Михаил, остальные там мелкие ангелы, которые там какой-то мелкой работой занимаются, и самые мелкие ангелы, типа как написано в Писании, что ангел каждого малого видит лицо Бога, да? То есть у каждого есть ангел-хранитель, и это, ну, такие ангелочки, такие, как бебечки с крыльями там летают. Все это совершенная выдумка. На самом деле даже слово «архангел», оно не означает какую-то особую власть над другими ангелами. Вообще власти как таковой на небе нету. Даже Писание говорит, что Бог, когда Христос закончит всю работу на земле, Бог уничтожит всякую власть. Просто уничтожит власть. Если Бог будет уничтожать власть, значит, ну, представьте себе, ему надо ангел, архангела уничтожить. Даже сын покорится отцу, и отец будет все во всем. И власти, силы и господство, они только в демоническом мире духовном есть. У Бога нету властей, мироправителей. Бог самодостаточный полностью, Он везде, Он всегда, Он миллиарды вопросов решает одновременно, и каждая букашка даже получает от Него пищу, и все процессы Бог контролирует, потому что они все происходят внутри Него. Вот. Только земля и наше небо отделены от Него. И здесь, на этой земле, тут, где зло, вот сюда Он посылает своих посредников. Они здесь работают, они здесь выполняют Его волю. А сам Бог наполняет собой всю вселенную. Вот представьте себе, Он пядью измерил небеса. Это просто, чтобы мы понимали, конечно же, у него нету физических рук, но чтобы мы просто понимали размер Бога, кто он такой. Он, это же ведь, ну, просто величина, которую мы представить не можем, потому что мы миллиарды лет будем со световой скоростью лететь по Вселенной, и только наше небо, может быть, отчасти зацепим, там до Млечного Пути доберемся, а уже каким-то отдаленным звездам это все, это никаких 100 жизней не хватит, чтобы куда-то долететь в нашей галактике, в нашей даже Солнечной системе. Надо кто знает, сколько времени лететь. Но Бог с собой, вот все то, что вот Он сотворил, это небо и землю, Он вот пядью это все измерил, и для того, чтобы мы поняли, что Бог, Он действительно наполняет собой всю вселенную, и все происходит внутри Его Духа. Это Его Дух, и Он внутри Него, конечно же, весь Его божественный порядок. Ему не надо никаких посредников. Дьявол же, он не вездесущий. Он сидит в одной определенной точке, как духовная личность, как примерно как ангел, да? И он сидит там где-то, и ему надо иметь начальство власти, которые бы контролировали его дела на земле. Поэтому он и создает эти начальства. А Богу они зачем, эти начальства? Поэтому архангел Михаил, почему он архангелом называется? Да потому что он так же, как ангел, вот, имеет свою определенную роль на земле. И эта роль главенствующая. Это роль, для чего Бог вообще создал эту землю и людей на земле. Эта роль называется, что делать людей такими, как Бог. Вот, потому что от Его имени как раз и есть Его миссия. Вот, Его имя и носит эту миссию, чем Он занимается. Поэтому Он архангел, потому что все абсолютно сводится к этой роли, к быть таким, как Бог, чтобы сделать людей таких, как Бог. Вот. Понимаете как? Ну, сами вот рассудите логически. Если на небе нету причины для гордости, нету причины, ну, как бы козырять какими-то званиями там, а я не просто ангел, я уже там какой-то сержант там, да, добился какого-то уже положения над ангелами. В этом нету никакой необходимости, во-первых, они непосредственно полностью связаны с Богом и всегда с Ним в контакте, потому что это все внутри Него происходит. Вот. И единственное, они выходят из-под Его контроля только тогда, когда они облекаются в человеческое тело. Оно есть как изоляция от Божьего Духа. А так, они всегда Божьи, они всегда в Его присутствии. Вот. Поэтому мы должны понимать, что есть ангелы, которые держат четыре ветра земли. Они держат вот эту розу ветров, север, запад, юг, восток. Они, значит, управляют этими ветрами. Это же тоже очень важные вещи. Попробуй подуй ветер не туда, куда нужно. Вот я читал не так давно, ну, уже давненько, что там вот это, где Гольфстрим, это течение, оно текло в одном направлении, а ветер стал дуть с другой стороны. И два течения сталкиваются, холодное и горячее, и теплое, значит, и получается, от того получаются вот эти ураганы. И ураганы увеличиваются с каждым годом, такие разрушения делают. И это тоже, вот, отпусти четыре этих ветра, да, которые там воюют, и все, и пойдет хаос на земле. Вот, поэтому мы понимаем, что ангел, вот, это специально Бог нам дал такую наводку, чтобы мы знали, что здесь ничего стихийно не делается, все находится под контролем. И наступит такое время, ангел вот, он просто, вот представьте себе, фараон, значит, брал младенцев и бросал их в реку, топил их в реке, как котят. Это ж наглый по его это указанию, да? Когда пришел Моисей, вот теперь за то, что вы убивали, за то, что вы лили кровь, в данном случае не праведников, а младенцев, да? Вот пейте теперь вот эту кровяную воду. И праведные суды, он этот ангел, вот, он говорит, праведные суды твои, Господи, за то, что они лили кровь святых, и убивали. Теперь ты дал им пить эту воду. Ну, точно так, как и у Моисея. Всех злодеев, всех тех, которые покажут, ведь во время великой скорби там же не будут просто только стадо, ну, как баранов, да, которые слушаются Антихриста во всем. Там будут приспешники, там будет много людей активных, которые будут двигать сатанинские интересы. И понятное дело, что будут пить кровь, будут, как это будет, в духовном смысле, в физическом смысле, я не знаю. И не хочу знать, потому что, когда это будет, тогда будем знать. Знаем только то, что именно им Бог готовит возмездие. Те, которые будут обезглавливать, те, которые будут уничтожать и дополнять число убиенных под жертвенником, тех Бог заставит так же, как во время Моисея, пить из этих рек. Вот. Что касается, значит, моря, мы тоже понимаем, что все живое в море умрет, Это может быть и в физическом смысле слова, и в духовном смысле слова. А скорее всего, так и будет, так и бывает. Бог, когда говорит, Он говорит и для физического восприятия, и для духовного восприятия. И оно и одно, и другое сработает. То есть, если говорить духовным языком, море – это народы, племена и языки, да, которые землю наполняют. И если все живое умрет, если кровь сделается как у мертвеца, то есть совершенно мертвое, мы знаем, что душа всего живого в крови, Писание говорит многократно, все живое, наполнено душой, и душа, она и кровь, она и есть кровь-душа, потому что Писание говорит, что не... В коем случае нельзя пить кровь ни животных, ни людей, никого, потому что душа всего живого в крови. Вот. И если эта душа, как мертвеца, да, мертвая, как желе эта кровь стала, естественно, она без инициативная, бездейственная абсолютно, то это действительно огромное мучение на земле, как животное. Люди будут себя вести во власти Антихриста. Поэтому, что касается физического мира, я убежден, что Бог будет обновлять землю, Он будет готовить ее к тысячелетнему царству. И, извините, что я в дебри захожу, но я все-таки должен это сказать. Вот когда был потоп на земле, Бог-то прекрасно знал, что потоп будет, да? Но вот посмотрите на его работу. Он делает все так, что с одной стороны общество созрело, беззаконие наполнило меру, и землю надо губить, человека надо губить. Он мог бы погубить их, эпидемию какую-то послать и всех погубить. Но... У него, смотрите, Бог как Творец, Он создал, мы четко видим, разные виды флоры и фауны. Растительный мир, животный мир и человек. И ему нужно было это все распространить на земле естественным путем. Вот мы говорим об этом самом Дарвине, что он придумал эволюцию, но на самом деле эволюция существует. Видоизменяются растения, животные, какие-то новые классы, роды появляются, и часто земля уже наполнена. А когда Бог создал это все... Или представьте себе, Ноев ковчег, все остальное погибло и по паре оставил. Да? Все это постепенно начинает размножаться, но для того, чтобы запустить растительный мир, это ученые говорят. Я вот специально читал такую статью, они говорят, что вот на сегодняшний день опустынивание... Если не что-то не делать, пустыня наступает и расширяется. Если, к примеру, где-то сад Господен, там, допустим, вокруг сада, там, рая, еще какая-то территория, там, деревья Бог насадил, растительность, да, то если просто это так оставить, то пустыня это за каких-то 100 лет сожрет все и ничего не будет. Вот. Что делает Бог? Бог делает такой сильнейший парниковый эффект, когда, вы же бываете в тропиках где-то, скажем, где, на юга мы ездим, где пальмы растут, где кипари, эти самые все эти, ну, как они, ну, вы знаете, о чем я речь. Почему там вся эта бурная растительность? Потому что там жаркий и влажный климат, и оно создает такой парниковый эффект, что все растения быстро развиваются. Мы видим из Писания, что Бог так сотворил землю. Он, значит, запустил и сделал такой эффект, когда дождя-то не было, а была роса, была влажность огромная. И земля во время создания, она же была разогретая, раскаленная, она постепенно тысячелетиями остывала. И она еще была сильно горячая, и парниковый эффект, то есть, значит, влажность огромная, и в результате, значит, бурное развитие всей растительности и животного мира быстро по земле распространилось. Оттуда, я уверен, появились и динозавры, и люди высокорослые, великаны, и другие разные перекосы в природе, потому что это, ну, как бы искусственное быстрое распространение. И если же флору, допустим, Бог оставил, потоп ей не помешал, а все остальное живое, что, ну, извратило свои начальные, как бы, состояния, он просто это все уничтожил, но одновременно он уничтожил всех людей и по причине того, что они тоже, генетика у них поменялась, и они стали там великанами расти, всякие разные, ну, даже монстры стали появляться, так же, как и динозавры всякие, да, то с одной стороны, они беззаконие заполнили уже, их надо было уничтожать. С другой стороны, это от начала был план Бога, сначала так запустить, потом перезапустить, полюса убрать, зиму заморозить, там это самое все опять размерить по-новому, чтобы уже оно могло нормально циркулировать на постоянной основе. Точно так и здесь, в книге Откровения. То же самое море, которое становится мертвым, как будто это только в наказание человеку. На самом деле Бог вынужден будет уничтожать. Люди столько натворили в этой природе, что они же все признают, что это уже все предел, невозможно восстановить, допустим, морские ресурсы, все уже там перекрутилось, перепуталось с химией, неизвестно с чем. Миллионы тонн только пластика плавает вон, по океанам, там просто уже целые океаны пластика, а он же дает свои, это самое, да, да всего хватает. Поэтому, конечно же, Бог будет обновлять землю. Перед тысячелетним царством Он будет наводить порядок на земле, чтобы тысячелетнее царство, оно и в материальном плане, ведь люди будут жить не старея, точно так же, как и вот народ израильский шел по пустыне, одежда у них не ветшала, и обувь не, у них не изнашивалась, и Писание говорит, болящего никого не было, никто не болел, никаких не было, ну, таких вредоносных бактерий. Это же все надо убрать с земли, вычистить ее, вымести, вымыть, все. И это все ангелы Божии будут делать, и это все одновременно будет происходить, и наказание, и жатва, и обновление земли, все будет делаться в свой срок Богом так, что к этому нечего добавить и от этого нечего отнять. Основное, что мы должны понять, что Бог готовит землю к особым переменам, которые должны произойти уже очень скоро. И Богу катастрофически нужны просто, ну, я применил такое слово, чтобы вы могли понять, ему нужны сосуды, ему нужны люди, способные выполнять его волю. Это такое трудное время, когда своими мозгами ты ничего не увидишь. Тебя нагрузит сатана такими всякими и чудесами, и знамениями, и давлениями, и ложью всякой, всем чем угодно. Ты просто потеряешься, если ты не умрешь для себя, если ты не станешь победителем настоящим, который отказался от своей жизни и не возлюбил души своей даже до смерти. Хаина вот именно не возлюбил, понимаете, как сказал, сказал апостол Павел, что бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти, от этой вот похоти, от этих всех желаний, вот не возлюбить даже до смерти, это не то, что вот я умру за Христа. Это имеется в виду, что мне надобно послужить Господу. А послужить Господу я могу только тогда, когда все мои интересы умрут. А кто мертвого может взять? Чем мертвого можно взять? Подойди к нему и посмотри на него. И можешь его там хулить, можешь ему деньги подсовывать, можешь его хвалить на все, а ему... абсолютный ноль, все ноль. Вот так в духовном смысле должны стать мы. Потерять свою душу, умереть для себя, чтобы можно было жить для Бога. И таких людей Бог ищет себе сегодня. Дух Божий ищет себе для того, чтобы в свое время эти люди могли встать и начать исполнять волю Божию, потому что Писание говорит, что им принадлежит, значит, взять власть не только на земле, но и на небе, потому что и небо обновится, как небо обновится, да, чтобы туда привести свою церковь, потому что Бог придет на наше небо со своей церковью, со своим телом, которое находится в Царстве Божьем. И куда он придет с этой церковью? На облака. Естественно, там надо все вычистить на этом небе. Скинуть его оттуда, с этого неба. И его, и всех его приспешников очистить это небо полностью от нечистой силы, чтобы Господь мог туда прийти, привести туда часть своего тела, и потом... когда небесный Иерусалим уже утвердится на земле, всех их соединить в одно тело и здесь устроить брак Агнца. Вот. Во время тысячелетнего царства это будет, как говорит об этом Писание, да? Что те, которые на небе, они придут сначала на облаках, дождутся, передадут власть тем, которые на земле, те, которые на земле, закончат всю работу на земле, дьявола свяжут на тысячу лет, значит, все нечистое из земли уберут, тогда те небесные придут вместе с небесным Иерусалимом на землю, чтобы вся церковь, вся невеста объединилась для того, чтобы праздновать брак Агнца. Конечно же, это не наше понятие, это, там, свадьба, вот мы жена, мы все жена. Никакая мы не жена, мы все сыны, как раз наоборот. А жена приводится для того, чтобы мы могли понимать, насколько это вместе, насколько это верность, тайна сия велика. Я говорю по отношению Христа и Церкви, насколько они действительно вместе одно целое. Вот поэтому мы сегодня об этом и проповедуем, и говорим, что мы будем жить среди этой великой скорби, и ничего нам эта великая скорбь не сделает. Кто будет небесным, тот вообще будет ходить, ничего к нему не приклеится. Кто будет по нашему слову приходить к Богу, да, они будут идти через великие страдания, но они будут идти через эти страдания добровольно, они будут идти с песней и демонстрировать величие Бога, несмотря ни на что. Это их выбор. И, конечно же, это великая такая жертва, которую Бог по-особенному их будет отмечать, что вот я уже последнее скажу, и мы будем молиться, сатана по плану Бога, когда Бог разрешил силам зла распространяться вот во вселенной, он дал им право, значит, ты будешь жалить ее в пету, жену. То есть у тебя очень ограниченные возможности. Очень ограниченные возможности. И только вот хитростью, обманом, как бы отец лжи, вот этим ты можешь их ловить, этих людей. И смотрите, какого он успеха добился на земле. Он добился абсолютного успеха. А представьте время, когда ему будет дана абсолютная вся власть на земле. Абсолютно все, что хочешь, все делай. И заодно Бог подготовит своих победителей. Ну-ка, вот у тебя вся власть, все, пожалуйста, а я выставлю против тебя тех, которых я подготовлю. Да? И я вас толкну. И, как говорит Писание, что они будут забирать у него власть, мы в прошлую среду об этом говорили, во время великой скорби. Даже найдите это, Игорь, место, это где мы вот разбирали, что они действительно будут забирать у него власть. И мы будем молиться. Это очень важный момент. Поэтому как-то расписывать и говорить, а как это скорби эти будут, как это чаша, куда она будет вылита, и как это гнойные раны, духовно это, не духовно. Нет в этом никакой нужды. У нас есть принципиальная картина. Мы видим и понимаем, что нам нужно. Больше ничего не нужно. Остальное все пусть остается за рамками. Придет время, начнут события происходить, мы посмотрим в книгу Откровения, посмотрим в мир и сразу скажем, вот оно то, что Бог обещал. И все. Оно нам больше ни для чего не нужно. Сказать, допустим, что третья часть – это как бы одна часть человеческой сущности – душа. Но это неразумно. Почему? Потому что вот есть три части. Если третья часть одной какой-то части, да, то можно сказать третья часть. А если три отдельных части, дух – это дух, душа – это душа, тело – это тело, и сказать, что третья часть – это душа, это грамматически неправильно. Третья часть может быть души, третья часть может быть тела, третья часть может быть духа. Но сказать, что три составных части и одна из этих частей, значит, это третья часть, то ты не можешь так сказать, потому что это три совершенно разные части. Это дух, это душа, это тело. Поэтому третья часть, конечно же, это физический мир, когда будет сначала уничтожаться по-легкому, сначала растительный мир Бог коснется, чтобы людей чуть-чуть припугнуть, потом он коснется третьей части живых людей, а в конце, как говорит Писание, семь чаш, которыми оканчивается гнев Господа, уже он по полной пройдет по всей земле, чтобы решить вопрос со всеми нечестивыми и забрать оттуда всех тех, кого дьявол обманул. Нашли, да, Игорь?
Да, вот. И увидел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившего зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его стоят на этом стеклянном море, держа гусли,
вот
гусли Божии.
Вот они все. Победившие зверя, и образ его, и начертание его. А кто, сколько их на стеклянном море стоят? Да мы говорим постоянно, что их стоят там несметное количество, которых нельзя пересчитать. И они все победили этого зверя, и его начертания, и его, и все его сказки и басни, и все на свете. И что значит победили? Конечно же, они вытащили оттуда этих людей. Вот это вот все, которых вытащили оттуда Божьи помазанники, которые небесные жители. Вот. Поэтому благословений вам и успеха в том, чтобы понять, что хочет от нас Господь. Блажен народ, который знает трубный зов Господа. Вот когда, куда Бог трубит. Куда Дух Святой нас ведет, куда Он заботится наполнить какие части своего дела на земле. И все будет хорошо. Если ты в уделе Господа, если ты в Его плане, ты будешь в абсолютном покое, тебе не о чем волноваться вообще. Какие-то там великие там скорби, там все это... Все это для тебя пустой номер, потому что ты Божий раб, Божий слуга, и в твоей жизни будет только то, что хочет Господь Бог. Поэтому благословение всем нам. Давайте помолимся сегодня еще раз и на этом закончим эту главу. Господь великий, благословенный вовеки. Благодарим Тебя, милость Твоя и благодать Твоя ведет нас по жизни. Ты вдохновляешь нас на всякую правду, Господь. И мы не говорим чьи-то изученные слова, мы говорим слова Твоего Духа. И мы благодарим Тебя за эти слова, которые Ты внушаешь нашим сердцам, которые... Ты хочешь донести до нашего сознания, Господь, благослови нас разуметь, благослови нас двигаться Твоим Словом, понимая его в полноте, отдавать Тебе всякую возможность, чтобы Ты формировал внутри нас Твое Царство и Твою волю. Господь, всякого, кто противится этому Слову, я прошу Тебя, побуди задуматься и поискать, и понять, что это веяние Духа Твоего Святого, это воля Твоя в это последнее время, и Ты торопишь церковь свою и людей своих для того, чтобы они могли созидать внутри себя Царство Святое, служение Богу Живому и Истинному. Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе и честь, Владыка, наш Бог. Аминь.